Когда последний яркий головной платок благополучно скрылся за дверью, я встал на ноги и огляделся в поисках своих коллег. Сэр Джуффенхалли уже шел мне навстречу, улыбаясь до ушей.
«Браво!» –
сказал он.
«Дешево и сердито. Его величеству Гуригу следует взять у тебя несколько уроков придворного этикета. Он-то считает себя таким демократичным, бедняга. Посмотрел бы он, как ты ютишься на пороге. Вот это я понимаю скромность».
«Рад, что вам понравилось. Но вы видели, что эти ребята сделали с моей рукой?» Я озабоченно показал Джуфину свою левую ладонь, на которой теперь не было никаких линий, только буквы неизвестного алфавита.
«Да, теперь здесь изображено только твое имя, Макс», – кивнул Джуфин. «Смотри-ка, это древний алфавит Ханхоны. Им пользовались еще в те времена, когда все население нашего благословенного материка вело кочевую жизнь, подобно твоим подданным. Оказывается, среди людей Хенха есть еще хранители древних знаний. Забавно».
«Да уж», – вздохнул я. «И что, эта надпись останется здесь навсегда?»
«Останется. Но так даже лучше. Более могущественного защитного амулета, чем собственное истинное имя, да еще и начертанное на всеми забытом языке, просто не существует. Тебе крупно повезло».
«Да, но я не думаю, что эта надпись может быть моим истинным именем. Наверняка это имя принадлежит настоящему царю народа Хенха, когда-то потерявшемуся в степи Малышу, последнему из рода Фангахра. А я тут ни при чем».
«Если бы это имя не было твоим, оно бы попросту не смогло отпечататься на твоей лапе. И вообще, почему ты так уверен, что ты не настоящий? Я вот в последнее время все думаю, что потеряться в каких-то там степях – поступок очень даже в твоем стиле».
И ехидно усмехнулся шеф. «Кто бы говорил? Уж вам-то лучше, чем мне известно, откуда я здесь взялся. Кажется, единственное, в чем я действительно уверен, это в том, что я никогда в жизни не терялся ни в каких степях».
«На твоем месте я бы постарался вообще не быть уверенным ни в чем», – подмигнул мне Джуфин. «Кроме одного факта, твое истинное имя звучит именно так, как сказал этот достойный пожилой джентльмен».
«Какой кошмар!» – невольно рассмеялся я. «Айот, Моа, Мао – это ж выучить невозможно».
«Тебе и не нужно его заучивать. А пытаться произнести вслух тем более не нужно. Это же страшная тайна, Макс. В древние времена тебе пришлось бы собственноручно убить этого мудрого старика, чтобы тайна истинного имени принадлежала тебе одному. Это только в последние тысячелетия к подобным вещам начали относиться столь легкомысленно. В общем, не запомнил и не надо. Когда Вечность захочет с тобой познакомиться, твоя рука будет к ее услугам. Вечность, знаешь ли, весьма образованная леди. Всякие там забытые древние языки – ее хобби. А в других случаях истинное имя тебе вряд ли потребуется. Сэр Макс – именно то, что нужно».
«Час от часу не легче», – проворчал я. «Только личного знакомства с Вечностью мне и не хватало. Может быть, ограничимся иностранными послами? Как вы думаете, эти господа переживут, если вместо светского общения я буду просто совать им под нос свою мистическую конечность?»
«О, они еще и не такое переживут. Лишь бы их поскорее отпустили»,
– заверил меня Джуфин.
«На официальных приемах вроде твоего кормить гостей не положено. А околачиваться здесь до полуночи с пустым брюхом охотников мало».
«А чего же они не разбегаются, куда глаза глядят?» – удивился я. «Между прочим, я бы и сам не отказался пожевать».
«Тебе-то можно, ты у себя дома. Ладно, если хочешь получить хороший совет, вот он. Быстренько со всеми перезнакомься. Эти господа пришли сюда с единственной целью – представиться новому монарху. Как только они назовут тебе свои неповторимые имена, их миссия будет выполнена. Ну, а мы можем поужинать и здесь, если ты удостоишь нас с Мелифара своим приглашением».
«Еще чего, на вас не напасешься». Я изобразил на лице крайнюю степень скупости, опасно граничащую с тяжелым душевным расстройством.
«Иногда ты становишься ужасно похож на великого магистра Нуфлина», – расхохотался шеф. «Теперь мне ясно. Никакой ты не владыка Фангахра, а тайный внученок Монимаха. А что ты скажешь, если я напомню тебе, что все расходы в этом доме записываются на счет его величества Гурига VIII?»
«Да, ну тогда другое дело», – гостеприимно заулыбался я. «Как же я могу отказать себе в удовольствии разделить с вами свою скудную царскую трапезу?»
«Какая прелесть», – умилился Джуфин. «Ну тогда объяви этим милым людям, что ты жаждешь узнать их имена. Чего тянуть? У меня в животе уже пусто, как в коридоре между мирами».
«В этом грешном Хумгате, да?» – вздохнул я. А потом решил, что и правда пора бы заняться гостями. За моей спиной уже стоял маленький человечек. Вряд ли он доставал мне до пояса. Костюм карлика был довольно элегантным компромиссом между столичной модой и одеяниями моего смешного народа. Под вполне классическим черным лаохи он носил широкие штаны до колен, крошечный торс был упрятан в кольчугу, а голову этот красавчик повязал роскошной шалью, концы которой непринужденно подметали землю.
«Вижу вас как наяву. Счастлив назвать свое имя. Рахири Гачилла, граф Вук. Досадно, что вы так и не стали моим соседом, сэр Макс. Говорят, что с вами не соскучишься».
Пробасил этот невероятный гном. «Говорят, что с вами тоже», — нашелся я, во все глаза разглядывая нового знакомца. «До сих пор мне и в голову не приходило, что знаменитый граф Темный Мешок, бывший наставник покойного короля Гурига VII и одна из самых одиозных личностей в Соединенном Королевстве, может оказаться таким компактным».
«Это правда», — с удовольствием подтвердил граф Вук. «Но не будем отчаиваться раньше времени. Возможно, в будущем нам еще представится возможность совместно развлечься. Эти ваши подданные — очень ненадежный народ. Хорошей ночи, земляк. Признаться, мне уже немного надоел этот прием. Народу куча, а выпить нечего».
«Хорошей ночи», — согласился я, не в силах отвести взгляд от этого невероятного существа. Граф Гачилла кивнул, развернулся и пошел к выходу. Глядя на его надменную осанку, можно было подумать, что это не он карлик, а все мы, несчастные уроды-переростки. Потом меня обступила довольно пестрая компания. Для начала мне представились господа Реп Кибот и граф Кайга Атала Вульх, послы Ирраши, одного из немногих государств, жители которого говорят на своем собственном, отличном от прочих языке. Несколько слов я в свое время удосужился выучить, регулярно посещая трактир герб Ирраши, а потому навсегда покорил сердца послов, рявкнув «Хакота!» – традиционное иррашийское приветствие. Мне улыбался симпатичный сэр Тол Гайохви, представитель Тулана. Кажется, сэр Манга Мелифара вспоминал об этой далекой стране с большой нежностью. Появился одетый почти точно так же, как мои простодушные подданные, но серьезный, как профессорская вдова, Верлага Габайохи, принц Гор, посол граничащего с моими владениями графства Хотта, ради присовокупления которого к Соединенному Королевству, собственно, и затевалось все это безумное мероприятие с моей коронацией. Мелькнул экстравагантно одетый в какое-то подобие теплого вечернего платья маркиз Ниира Увилгук ван Баунбах из Лохри. Потом передо мной возник господин Бурик Пепеза из Таруна. Парень оказался старшиной расписного цеха этой далекой страны, чуть ли не половина граждан которой успешно занимается рисованием. Так что его, на первый взгляд, скромная должность давала ему власть почти над всем взрослым населением страны. Как я понял, он приехал в Соединенное Королевство исключительно с целью собрать какой-то цеховой налог с многочисленных тарунских художников, не бескорыстно украшающих нашу жизнь. Случайно оказавшийся в Ехо посланец далекого куманского халифата господин Манива Уманары потряс меня до глубины души. Этот господин прибыл в мой дом, лежа на чем-то вроде здоровенного дивана. Чуть ли не дюжина слуг перетаскивали этот диван с места на место, когда сей достойный муж считал нужным сменить свое положение в пространстве. Этот парень выглядел куда более царственно, чем я сам. От его томной персоны за милю несло вульгарной роскошью арабских сказок. От созерцания медоточивой рожи куманца меня отвлекла загорелая пиратская физиономия. Первое впечатление не оказалось обманчивым. Это был посол Укумби, сэр Чикимба Битый Рог. Я не поленился выяснить, что Битый Рог не фамилия и не прозвище, а название его корабля. Оказывается, право заменить свое родовое имя именем корабля получают только самые старые и заслуженные граждане этого пиратского государства. Потом на меня насели почетные граждане объединенного Ташера – Зунаки Чугатлах и Чумочи Дроха Виви. У меня уже голова шла кругом от незнакомых лиц и имен, но я все-таки вовремя вспомнил о своем приятеле Анде, который мечтает уехать в Ташер, и на всякий случай познакомил парня с ташерскими послами. Мало ли что. Наконец, моим глазам предстало хорошо знакомое зрелище. Яркие лосины, короткие куртки, огромные меховые шапки. Господа Цицериник, Махласуфис и Михусирис. Счастливые граждане прекрасного Изамона. Те самые, которых бедняга Мелифара в свое время был вынужден выкинуть из окна своей гостиной. Ребята неумело делали вид, будто мы никогда прежде не встречались. Они с гордостью сообщили мне свои титулы. Оказалось, что господин Цицериник был главой корпорации меховых магнатов Изамона. Господин Махласуфис – личным мудрым наставником Цицериника, а господин Михусирис – великим специалистом по вопросам культуры Соединенного Королевства, чем-то вроде технического консультанта. Честно говоря, я не совсем понимал, что эти изамонские меховщики забыли на моем приеме, каком-никаком, а все-таки царском, но решил махнуть на них рукой. В конце концов, их дурацкие лосины здорово разряжали обстановку. Я огляделся в поисках Мелифара. Мне показалось, что было бы неплохо свести его с изамонцами и посмотреть, что будет. Мелифара обнаружился неподалеку, в обществе двух симпатичных джентльменов, во внешности которых я поначалу не заметил никакой экзотики. Только когда один из них небрежно откинул надоевший ему просторный капюшон, деталь, характерная для зимних лаохи шимарских горцев, до сих пор считающих наши тюрбаны чересчур легкомысленными головными уборами, я в очередной раз распахнул рот. Изящная разноцветная конструкция на голове незнакомца того стоила. Настоящий шедевр парикмахерского искусства. Позже я узнал, что для получения столь эффектного результата нормальные человеческие волосы совершенно не подходят. Тут требуются материалы посерьезней. В ход идет и шерсть домашних животных, и клочки меха диких зверей, и даже птичьи перья. И много-много магических заклинаний, разумеется, чтобы вживить этот инородный материал в череп. Я аккуратно раздвинул утомительно пеструю толпу иностранцев и подошел к своему коллеге.
«Это и есть сэр Айонха и сэр Джифа, сказочные принцы невероятного графства Шимара, наместником которых я мог бы стать еще дюжину лет назад, если бы не был таким идиотом», — скороговоркой сообщил Мелифара. «Правда, ребята?»
«Ничего, парень, ты еще передумаешь», — оптимистически заявил один из принцев. Второй только равнодушно пожал плечами. Он казался слишком взрослым и серьезным человеком, чтобы получать удовольствие от долгого общения с нашим сэром Мелифара. Судя по всему, это был сэр Джифа, младший из принцев Шимара. Я постарался вложить в свою официальную улыбку как можно больше личного обаяния и раскланялся с владыками графства Шимара. «Честно говоря, я-то собирался свести тебя с другими старыми приятелями», — сказал я Мелифара. «Помнишь своих изамонских друзей? Они еще так здорово вылетали из твоих окон».
«А че, они тоже здесь?» — прыснул Мелифара. «Я-то не против повторить удовольствие, но, бедняк, жалко. Хватит с них и одного раза».
«Хватит так хватит», — великодушно согласился я. «Ты в курсе, что мы с его величеством собираемся разориться на ваше с Джуфином пропитание?» Я повернулся к принцам Шимара. «Если общество этого чудовища действительно доставляет вам удовольствие, я буду рад увидеть вас за своим столом». Принц Айонха расхохотался. Принц Джифа посмотрел на меня с плохо скрываемым изумлением. Вероятно, у него были свои представления о том, как должен вести себя монарх. Но я просто не мог вести себя прилично, стоя всего в одном метре от злодея Мелифара. Он бы мне потом жизни не дал. Последние полчаса я потратил на знакомство с лордами остальных провинций Соединенного Королевства. Мне представились почтенный начальник земель Гугланда Валиба Валибал, лорд Уриуланда Эки Банба Уриух, почтенный начальник Угуланда Йорих Маливонис и целых два бургомистра вольного города Гажина, сэр Валда Куныг и сэр Зеби Хипилосис. Богатейший морской порт Гажин – непростое местечко. Одним бургомистром не обойдешься. Веселый рыжий здоровяк Валда Куныг, как я понял, был ставленником древней корабельной аристократии, а бодрый, но седой, как лунь Зеби Хипилосис, защищал интересы городского купечества. Или наоборот, кто их разберет? Бургомистров сменил сэр Йока Ехтахоп, шериф острова Муримах. В свое время Джуфин рассказывал, что этот человек обладает абсолютной памятью и умением видеть вещи такими, какие они есть, в точности как наш Луукфи. Впрочем, в отличие от Луукфи, шериф Муримаха был похож скорее на сурового воина, чем на сумасшедшего профессора. Даже забавный муримахский жаргон не делал его смешным. В самом конце приема ко мне подошел Тоги Рахва Золотой Глаз, почтенный начальник Ландаланда. Один его глаз действительно был яркий, янтарно-желтый, совсем как у нашего Куруша, а другой обыкновенный серый. Я вспомнил, что именно этот удивительный желтый глаз и стал причиной назначения сэра Тоги Рахвы на сию ответственную должность. В Соединенном Королевстве считается, что пренебрегать такой хорошей приметой просто недопустимо. Между прочим, примета сработала отлично. Засушливый Ландаланд быстро стал богатейшей сельскохозяйственной провинцией Соединенного Королевства. Одна только знаменитая ярмарка в Нумбане чего стоит. И ведь если верить общему мнению, парень вовсе не был каким-нибудь экономическим гением. Просто под волшебным золотым взглядом начальника Тоги Рахвы неплодородные прежде земли Ландаланда начали давать чуть ли не полдюжины урожаев в год. Официальная часть мероприятия благополучно организировала. Мои почтенные гости шустро исчезали в дверном проеме один за другим. Вероятно, разбредались, поехав в поисках хорошего ужина. Я и сам успел чертовски проголодаться, а ведь мне еще предстояло уединиться с подданными и получить положенные подарки. Пирожков бы, что ли, они мне каких-нибудь напекли, так ведь нет. Небось, несъедобные самоцветы к ногам швырять станут. Их. Я подошел к довольному насыщенной светской жизнью Джуфину. «Будет здорово, если вы возьмете руководство остатками этой вечеринки в свои руки. У вас это лучше получится. Прикажите слугам проводить вас туда, где хранятся продукты, и наслаждайтесь жизнью. А я присоединюсь к вам позже. У меня романтическое свидание с народом. Мой народ хочет подарить мне какие-то сувениры на память. Боюсь, это будут гнилые обломки фамильного трона моих предполагаемых предков».
«Подарки – это святое», – согласился шеф. «Что бы ни давали, лишь бы бесплатно».
«И проследите, чтобы мне оставили хоть какую-нибудь жалкую черствую корку на пробу. Всю жизнь мечтал выяснить, чем питаются цари, а тут такой случай».
«Ну, жалкую черствую корку я тебе гарантирую. В случае чего оторву от собственного сердца. Ты подавишься ею, а потом будешь рассказывать юным наивным девушкам, что цари питаются черствыми корками».
Я с сожалением прервал наш увлекательный диалог и отправился в бывшее книгохранилище. Несколько дюжин представителей славного народа Хенха с энтузиазмом поглощали пирожные. Суровые кочевники с ног до головы перемазались кремом, в точности как Куруш, наш мудрый пернатый любитель сладкого. Увидев меня, ребята попытались молниеносно проглотить все, что было у них во рту, и вытянуться по стойке смирно. «Жуйте, жуйте», – тоном любящей бабушки сказал я. «Я, знаете ли, радуюсь, когда вижу, что люди моего народа хорошо питаются, посему доставьте мне удовольствие». Мои подданные тут же покорно схватили по два пирожных в каждую руку и принялись ожесточенно их пожирать. Мое гостеприимное заявление было сочтено строжайшим приказом. Дисциплина кочевников потрясла меня до глубины души. «Бархов, Айриба, подойдите ко мне, пожалуйста», – попросил я. «Нужно поговорить о том, как мы все будем жить дальше. Вы, конечно, можете оставаться в этом доме до отъезда. Все равно я ночую в другом месте. Кстати, а когда вы отправляетесь домой?»
«Когда ты прикажешь, владыка», – ответил Барха Бачой.
Вид у полководца был озадаченный. Дескать, как же так? Сам царь и сам спрашивает. «Ладно, тогда отправляйтесь завтра же», – решил я. «Расскажите моему народу хорошие новости. А теперь давайте подарки, если уж так надо». Я цапнул с ближайшего подноса пирожное. Вообще-то я не слишком люблю медовые шары с радужным кремом, но муки голода уже порядком меня достали. Стоило стать царем, и сразу же начались лишения.
«Могу ли я прежде поговорить с тобой, владыка Фангахра?»
Тихо и, как мне показалось, смущенно спросил старый Файриба. «Конечно», — кивнул я. «Уж что-что, а поговорить со мной всегда можно. Ты еще удивишься, когда поймешь, насколько со мной легко договориться».
«Со смертью тоже легко договориться», — сурово сказал старик. «День за днем, на протяжении столетий мы говорим ей, только не сегодня, и она соглашается и отступает. Одно удовольствие иметь с ней дело, и только однажды смерть поступает по-своему, но этого вполне достаточно».
«Какой ты молодец, Файриба», — восхищенно улыбнулся я. «Ты все правильно сказал о смерти и обо мне, наверное».
«Да, и о тебе», — согласился старик. «Но сейчас я хотел говорить о другом. Твои люди привезли тебе подарки. Они не знают твоих предпочтений. Кроме того, теперь я понимаю, что ты вряд ли нуждаешься в наших дарах. Но мы поступаем так, как требует обычай. Я хочу попросить тебя принять наши дары, даже если они тебе не понравятся. Когда царь отвергает подношение своего народа, на людей падает проклятие. Я не думаю, что ты желаешь нам зла. Но ты вырос среди варваров и не знаешь всех законов своей земли. Мы устали жить под тяжестью проклятия. Такая жизнь недорого стоит. Постарайся не навлечь его на нас, владыка».
«Ни в коем случае», — пообещал я, — «никаких проклятий, даже если вы приволокли мне весь конский навоз, который смогли собрать за последнюю сотню лет».
«Мы никогда не стали бы поступать подобным образом, владыка», — изумленно ответил Файриба. «Что за странные вещи ты говоришь?»
Он повернулся к своим соотечественникам, все еще дисциплинированно налегающим на пирожные. Ну да, приказы хорошо питаться я пока не отменял.
«Принесите дары. Владыка готов принять их».
И меня завалили гостинцами. Для начала появились несколько корзин с какими-то экзотическими плодами. Больше всего меня обрадовало наличие огромной дыни. У меня богатейший опыт знакомства с кухней Соединенного Королевства, но дынь я до сих пор здесь не ел и даже никогда не видел. Я принюхался и понял, что это была самая настоящая дыня, хотя ее гигантские размеры превосходили мои представления о возможностях матери природы. «Здорово!» – восхитился я. «Знали бы вы, как я люблю эту штуку, а как она называется?»
«Это же степная ягода. Неужели ты даже это забыл?»
Старик укоризненно покачал головой. Сейчас он был похож на учителя ботаники, которому выпала незавидная миссия экзаменовать двоечника. «Ягода? Ну-ну». Я попробовал было оторвать ягоду от земли, но первая попытка завершилась позорным провалом, а новых я не предпринимал. Плодами земными дело, однако, не ограничилось. Мне пришлось стать счастливым обладателем целой стопки трогательных тонких ковриков ручной работы и огромного количества пестрых платков, коротких штанов и прочей экзотической мануфактуры. Некоторые вещи казались новыми, прочие выглядели поношенными. Кажется, перед тем, как отправиться на встречу со мной, члены официальной делегации раздели догола всех, кто остался дома. Я внутренне содрогнулся, но вслух, конечно, слова не сказал. Обещал ведь дедушке Файрибе, что буду вести себя прилично. Моя выдержка была вознаграждена. Один из кочевников подвел ко мне огромного лохматого пса. Роскошная версия белоснежного бобтейла размером со взрослого бегемота. Добродушный великан с высунутым от восторга угольно-черным языком. «Грешный магистр, что за красавец!» – умилился я. «Всю жизнь мечтал завести собаку, но так до сих пор и не собрался. Наверное, просто предчувствовал появление этого чудища».
«Это лучшая из моих овчарок», – с гордостью сказал Бархабачой. «Такие овчарки всегда жили при царском доме. Мы знаем, что тебе, повелитель, нет нужды иметь несколько сотен псов для охраны, поэтому привезли только одного, просто чтобы соблюсти традицию».
«И правильно сделали. Он хорош, но несколько сотен – это, пожалуй, слишком». Я присел на корточки возле собаки и осторожно положил левую руку ей на загривок. Пес восторженно взвизгнул и перевернулся на спину, подставляя мне мохнатое пузо.
«О, оказывается, ты еще помнишь, как следует укрощать этих зверей?»
— одобрительно заметил старый Файриба.
«Теперь он умрет за тебя, если ты этого захочешь».
«Еще чего не хватало», — возмутился я. «Не нужно ему за меня умирать, я уж как-нибудь сам с этим справлюсь. А этот пес мне нужен живым».
«Это большая удача для нас, угадать твое желание, владыка», — обрадовался Бархабачой. «Надеюсь, наш последний дар тоже тебе понравится».
Я поднял глаза и увидел, что передо мной стоят три долговязые, тощие, совершенно одинаковые девицы, перепуганные до полусмерти. Огромные черные глазищи, очаровательно длинные носики, коротко подстриженные темные волосы. Позже я узнал, что все женщины пустых земель предпочитают короткие стрижки, поскольку считают, что возня с прической унижает их достоинство. Грешные магистры, эти близняшки были похожи не только друг на друга, передо мной стояли три почти точные копии великой Лайзы Минелли. Именно то, что надо человеку, чтобы быстро и безболезненно сойти с ума. Я так и сел на пол рядом со своим новым четвероногим приятелем, который тут же исхитрился подсунуть лохматую башку под мою руку. Я машинально погладил собаку к ее неописуемому восхищению.
«Что это за юные леди?» — наконец спросил я.
«Это твои жены, владыка»,
— невозмутимо ответствовал Файриба. «Жены?» — с ужасом переспросил я.
«Вот уж не было печали. Да, такое могло случиться только со мной. Это и есть мое фирменное везение. Я уж было собрался прочитать этим простодушным людям короткую, но эмоциональную лекцию о недопустимости гнусных попыток испортить личную жизнь своего монарха, но умоляющий взгляд старика заставил меня заткнуться. Ладно, — подумал я, — пока обойдемся без скандала. Вряд ли у этих ребят хватит нахальства залезть в мою спальню и проконтролировать дальнейшее развитие событий, но пусть хоть объяснятся».
«А что, разве у моего народа принято, чтобы у мужчины было много жен?» — спросил я.
«Иногда такое случается, владыка», — сдержанно ответил старый Файриба. «Когда женщины считают, что так нужно».
«Вот оно что. Я уже окончательно перестал что-либо понимать. А эти юные леди действительно считают, что им позарез нужно выйти за меня замуж? Всем троим сразу, так что ли?» Три любительские копии Лайзы Минелли молчали, как юные партизанки. Кажется, они приготовились грохнуться в обморок. Вот уж никогда не подозревал, что меня можно так бояться.
«Это тоже традиция», — объяснил старик. «Эти женщины не совсем обычные женщины. Они дочери самой Иснаури».
«Ну да, это, конечно, совершенно меняет дело», — саркастически отозвался я. Старый Файриба наконец решился задать вопрос, который с самого начала крутился у него на языке.
«Ты не прогонишь их, владыка?»
«Неплохая идея», — сердито сказал я. «Ладно уж, я же обещал не навлекать на вас проклятий. Только, пожалуйста, больше никогда не привозите мне никаких жен, ладно? Того, что я уже получил, мне с лихвой хватит до конца жизни. А теперь будь так любезен, расскажи мне, кто такая эта Иснаури. Должен же я получить хоть какое-то представление о биографии своей новоиспеченной тещи». Морщинистое лицо старика просветлело от облегчения.
«Иснаури — очень старая женщина из нашего народа», — начал он. «Ей никак не меньше 3000 лет, а может быть гораздо больше. Этого никто точно не знает, потому что она не живет с людьми. Иснаури носится по степям верхом, в полном одиночестве, без друзей и свиты. Говорят, что она даже спит, не слезая со своего минкала».
«А что такое минкал?
Так называются животные, на которых мы ездим. Ты и это забыл, владыка?»
«Забыл», — покорно согласился я, про себя отметив, что нет ничего легче, чем забыть то, чего никогда не знал. «Ладно, теперь я уяснил, где именно ночует эта ваша легендарная Иснаури, и что дальше?»
«Время от времени Иснаури приходит к людям своего народа для того, чтобы оставить у них одну из своих дочерей. Мы думаем, Иснаури не нужен мужчина для того, чтобы родить дочь. Во всяком случае, она никому не позволяет прикасаться к себе, ни мужчинам, ни женщинам, даже взять за руку».
«Детишки, тем не менее, у нее появляются», — заметил я. «И много их, кстати, было, детишек-то?»
«Те, кто учил меня мудрости, помнили, что Иснаури 14 раз оставляла у нас своих дочерей, а 70 лет назад она принесла этих троих сестер. Такое случилось впервые. Раньше она никогда не приносила нам нескольких младенцев сразу. Мы думали, что им всю жизнь придется довольствоваться одиночеством. В то время мы не надеялись, что сможем найти тебя, а дочери Иснаури всегда брали себе в мужья только царей народа Хенха».
«Они брали царей себе в мужья, а не наоборот?» – удивился я. «Я-то думал, мужчина сам решает, на ком ему жениться, тем более царь».
«Мужчина никогда ничего не решает», – возразил суровый Файриба. «Просто многие мужчины умеют убедить себя, будто решение принимают именно они. Поверь мне, владыка, именно дочери Иснаури выбирали твоих предков себе в мужья, а не наоборот».
«Ну хорошо, выбирали так выбирали», – угрюмо согласился я и повернулся к перепуганным тройняшкам. «А вы, значит, выбрали меня. Что ж, поздравляю вас с самым удачным выбором в вашей жизни, девочки. Скажите хоть, как вас зовут? Не могу же я жениться на трех совершенно незнакомых барышнях сразу».
«Хилах, Хилви, Кинлех»,
– прошептала самое слаженное трио в мире. «Вот и славно. Только вам придется заранее привыкать к мысли, что я вас буду путать», – вздохнул я. «Чур не обижаться. Жить, пока будете здесь. Я позову кого-нибудь из слуг, они покажут вам дом. Выбирайте себе любые комнаты и располагайтесь. Можете требовать все, что вам понадобится. В конце концов, вы же царские жены». Я нервно заржал, но быстро взял себя в руки и продолжил. «Устраивайтесь, обживайтесь, а я пока подумаю, что нам с вами делать. Как-нибудь на днях я сюда загляну, и мы поболтаем. Я буду просто счастлив, если выяснится, что вы можете произнести что-то, кроме своих имен». Я перевел взгляд на старого Файрибу. «Надеюсь, это все?»
«Это все, владыка», —
подтвердил старик. «Вот и славно. Я попрошу слуг, чтобы о вас позаботились, а завтра отправляйтесь домой. Я уверен, ты и Бархабачой знаете, как следует править, чтобы мой народ был счастлив. Можете прислать ко мне гонцов где-нибудь в середине зимы, но если случится что-то из ряда вон выходящее, дайте мне знать сразу же. А теперь мне пора».
«Мы сделаем так, как ты хочешь», —
хором ответили мои новоиспеченные премьер-министры. «Не сомневаюсь», — кивнул я и послал зов дежурному дворецкому. Добрая дюжина слуг тут же возникла в дверном проеме. Я велел им позаботиться о моих подданных и женах. Кто бы мог предположить, что когда-нибудь мне придется отдавать подобный приказ? Тут же началась обычная для подобных ситуаций неразбериха, и я решил, что теперь самое время смыться по-английски, не прощаясь и не привлекая к себе внимания. «Пошли, дружище». Я потянул за ухо мохнатую зверюгу. Пес послушно поднялся с пола и затопал рядом со мной. В последний момент мне пришло в голову, что гигантская дыня вполне заслуживает чести стать украшением моего званого ужина, и кое-как вытащил ее из корзины. Вторая попытка оказалась удачнее первой, но было ясно, что под мышкой я эту штуку далеко не унесу. Призвать на помощь слуг я как-то не додумался, совершенно не привык иметь с ними дело. Поэтому я положил овощ на пол и аккуратно толкнул ногой. Дыня послушно покатилась в нужном направлении. Этакая новая разновидность футбола. Любимый вид спорта умирающих от голода варварских царей. Пес бежал рядом и даже помогал толкать дыню. Сообразительный, молодец. «Пожалуй, я назову тебя Друппи», — сообщил я своему новому четвероногому приятелю. «Размеры, конечно, не соответствуют, но как еще прикажешь называть собаку тайного сыщика? Разве что собакой Баскервилей. Но эта имечка может дурно отразиться на твоем характере. Так что будешь Друппи, ладно?» Пес не возражал. Судя по всему, его обуревали нежные чувства, но в отличие от собак моей настоящей родины, он не вилял хвостом, а энергично мотал огромными ушами. Наконец мы с Друппи добрались до столовой, где моего нового любимца оценили по достоинству, восхищенным ахом. Мой способ подавать к столу фрукты тоже произвел фурор. Впрочем, сама дыня никому, кроме меня, особенно не понравилась.
«Какой-то у нее странный привкус», – проворчал Джуфин. «А ты уверен, что не заболеешь от этой своей степной ягоды?
Если именно сегодня ночью у тебя случится расстройство желудка, это будет самой страшной катастрофой за всю историю магических погонь».
Мелифара и пробовать после этого не стал, а его дружки, принцы Шимара, вежливо откусили по кусочку и отложили угощение в сторону, тактично воздержавшись от комментариев. «Мне больше будет», – пробурчал я, набрасываясь на дыню. «Зловещие пророчества шефа не могли удержать меня от этой гастрономической оргии. Вкус дыни оказался в точности такой, как я и ожидал. Даже еще лучше».
«Ну и как тебе нравится твоя новая должность?»
– ехидно осведомился Мелифара.
«Хорошо быть варварским царем. Всю жизнь мечтал спросить об этом у настоящего специалиста».
«В жизни варварского царя есть некоторые очевидные преимущества. Видел мою собаку? Подарок моих вассалов. Что бы я без них делал? Они вообще привезли мне кучу полезных в хозяйстве вещей. Например, гарем».
«Ишь, размечтался!» – фыркнул Мелифара. «Ну зачем тебе гарем? Скажи мне на милость. Что ты с ним будешь делать?»
«Вот этого я пока не знаю. Но поскольку он у меня уже есть, придется спешно искать ответ на этот вопрос».
«Как это есть?»
– опешил мой коллега. «А вот так», – я развел руками. «Есть и все. Привезли мне ораву девчонок. Теперь придется бросать службу, поскольку для меня найдется более важная работа. Завязывать им бантики, покупать мороженое, ну и все в таком духе. Да, думаю, что мы непременно будем прыгать через скакалку. Это в первую очередь». Мелифара хлопал глазами, пытаясь понять, с какой это стати я так нелепо шучу. «Это правда», – вздохнул я, принимаясь за очередную ломоть дыни. «К сожалению, я ничего не придумал, дружок».
«Забавно», – Джуфин озадаченно покачал головой. «И сколько их, этих твоих жен?»
«Три», – жалобно сказал я.
«Ха, тоже мне орава. Ничего, парень, вот если бы ты был царицей, и на твою голову свалились сразу три мужа, это было бы гораздо обременительнее. И потом, должен же хоть кто-то жить в этом прекрасном доме, который ты все равно не способен оценить по достоинству».
«Я тоже так подумал», – кивнул я, – «поэтому и разрешил им остаться».
«Ничего себе!»
Мелифара наконец-то понял, что все эти разговоры про жен не шутка, и возмутился до глубины души.
«Везет же людям! Дырку над тобой в небе, ночной кошмар! Ну почему этот дурацкий мир устроен таким глупым образом? Тебе все, а хорошим людям ничего!»
«Хорошие люди – это ты, что ли? Ладно уж, не плачь, бедняга. Хочешь, я попрошу своих подданных привести тебе дюжину-другую жен? Мне не жалко».
«Хочу!»
«Лучше уж сразу привыкайте к тому, что подданным следует приказывать, сэр Макс. Зачем их просить?» Неожиданно вмешался принц Джифа. Это прозвучало так, словно бы все, что мы тут мели, звучало логично и правильно, и только с этим выражением я оплошал. «Ну да, конечно», — согласился я. «Спасибо за подсказку. Разумеется, именно прикажу. И у нашего сэра Мелифара будет самый большой гарем в Соединенном Королевстве, так что не грусти, душа моя».
«А ему, между прочим, не положено», —
злокозненно ухмыльнулся Джуфин.
«Ты у нас какой-никакой, а все-таки иноземный царь. Тебе еще и не такое с рук сойдет. А он рядовой гражданин, несмотря на все свои бессмертные подвиги. Так что перетопчется».
«Так вот оно что», — удрученно протянул я и повернулся к Мелифара. «Я-то думал, что ты нормальный человек, а ты какой-то там рядовой гражданин». «Нет, тогда, конечно, никакого гарема».
«Все, Айонха, вот теперь я действительно ухожу к тебе в наместники»,
— решительно сказал Мелифара старшему из принцев Шимара.
«Меня тут не ценят».
«Давно пора», — обрадовался принц Айонха. «Ничего, мы с тобой напишем новый закон, обзаведемся гаремами, будем жить долго и счастливо, а править мудро и... Джифа, ты должен быть в курсе, как там еще положено править».
«Я тебе потом расскажу», — спокойно ответил принц Джифа. Он снисходительно взирал на своего старшего братца и нашего Мелифара, как на слабоумных, но все еще любимых детей. Вот так мы и поужинали. В конце концов, я велел Друппи не скучать и верил его заботам добрых незнакомцев, считающих себя моими слугами, после чего мы с Джуфином отправились в дом у моста, а Мелифара с принцами Шимара еще куда-то догуливать. Но серьезная физиономия принца Джифы позволяла надеяться, что жителям столицы ничего не угрожает.